теперь несколько слов о погоде. В столице сегодня небольшой снег, условия для гололедицы, наледи и сосулек. Максимальная температура днем от минус 4 до минус 6 градусов, по области от минус 4 до минус 9. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем от минус 7 до минус 9 градусов. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы и энергетическая политика России. Противостояние семьи Прокофьевых и московского правительства продолжится сегодня в суде. Андрей Некрасов о своем фильме «Памяти Александра Литвиненко». Эти и другие темы, новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как вы думаете, чем закончится расследование убийства Александра Литвиненко. Пишите нам, у нас есть целый час для того, чтобы принимать ваши сообщения. У нас уже скопилось их достаточно много, и во второй половине нашей программы мы обязательно все их прочитаем. А пока я прочитаю сообщение от нашего слушателя Алексея, который пишет: «Только на свободе была рубрика «Новости науки». Почему ее убрали?» Алексей, не расстраивайтесь, рубрика «На месте». Вы услышите ее также во второй половине нашей программы. В Страсбурге открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Один из главных вопросов – это энергетическая политика России. С подробностями из Страсбурга корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Мысль о том, что дебаты об энергетическом шантаже важны и нужны, возникла в Совете Европы еще год назад, сразу после российско-украинского газового спора. Документ готовили весь год, и за это время его содержание серьезно менялось. Если в первых версиях доклада говорилось о прямой ответственности России за срывы энергопоставок в Европу, то теперь там есть лишь замечание, что цены на энергоносители не должны диктоваться политическими соображениями, а односторонние решения вредят энергетической стабильности. Член российской делегации в ПАСЕ, депутат фракции ЛДПР в Государственной Думе Леонид Слуцкий, считает получившийся текст неопасным.
Доклад говорит о недопустимости использования превосходства в энергетической сфере как инструмента политического давления. Россия не единственная страна на пространстве Совета Европы, которая располагает значительным количеством энергоносителей. К таким странам можно отнести, например, Норвегию. И я думаю, что, безусловно, доклад можно сегодня считать значительно более сбалансированным, нежели он был еще несколько месяцев назад. В целом назвать этот документ каким-то опасным или нежелательным для России уже сейчас, пожалуй, нельзя.
Тем не менее, сама дискуссия по вопросу об энергозависимости Европы от России может получиться бурной, учитывая последний конфликт между Россией и Белоруссией из-за поставок нефти. Один из авторов доклада, эстонский парламентарий Марко Михельсон, говорит, что Европа серьезно сомневается в предсказуемости Москвы как энергетического партнера.
Россия все-таки должна думать по вопросам отношений, особенно соседей. Именно даже последняя ситуация, скажем, при споре по транзиту нефти с Беларуси, что все-таки, я думаю, что такой, скажем, партнер, с кем хочется вести дела не сегодня, а на долгие годы вперед, должен быть доверительным в том плане, что действительно, например, Россия не дала никакой информации о том, что будут проблемы с Беларусью, будут приниматься такие меры, как отключение нефти, например.
При этом в проекте резолюции ПАСЕ по докладу отмечается, что к 2020 году зависимость Европы от российского газа будет очень высокой, поэтому уже пора серьезно подумать о диверсификации европейского энергетического импорта. Но, похоже, пока Европа не представляет себе, как на практике она сможет слезть с российской нефтегазовой иглы. О том, как именно можно избавиться от этой зависимости, в докладе не сказано ничего. Данил Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжает традиционный обзор центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И нас ждет традиционный для этого часа блиц по первым полосам газет, насколько я понимаю.
Совершенно верно. И начну я как раз с темы, о которой сейчас говорил Данил Гальперович. Это газета «Коммерсант». Пишет она о том, что вчера в Страсбурге открылась зимняя сессия ПАСЕ, которую можно смело назвать антироссийской. России собираются критиковать по широкому кругу вопросов не ратификация 14-го протокола о реформе Европейского суда по правам человека, расследование убийства Анны Политковской, а также использование России поставок энергоресурсов в качестве инструмента политического давления. В огне резолюции первая полоса газеты «Коммерсант». Там же читаем, как стало известно, к «Коммерсанту». Издательский дом Родионова проиграл в суде 4-летнюю тяжбу по поводу рекламы принадлежащего ему журнала «Мулен Руж» с изображением полуобнаженной модели. Суд в своем решении опирался на определение Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве. Антимонопольный орган признал рекламу журнала неэтичной, руководствуясь, обращаю ваше внимание на это, цитатами из Библии и Корана. Представители рекламного рынка считают решение беспрецедентным, а аргументы управления более чем странными. Если президенту Владимиру Путину повезет, он может привезти из Индии договоренности о совместной разработке истребителя 5-го поколения, на который надеется весь российский авиапром. Как стало известно газете «Ведомости», к его визиту в Дели чиновники заготовили текст соответствующего межправительственного соглашения. Этот проект позволил бы создать единственного конкурента американскому истребителю F-35, который будет доминировать на рынке через 10 лет. Также газета «Ведомости» сообщает о том, что на прошлой неделе запущен сайт antipropka.ru. Его задача – уменьшить количество перемещений по городу. Пользователям предложено меняться работой, чтобы она стала ближе к дому. Идею выдвинули Герман Стерлигов, бывший владелец биржи «Алиса», и Юрий Агамов, полковник Федеральной службы охраны. Рекрутеры, как отмечает издание, сомневаются в перспективах данной идеи. Первая полоса новых известий. По стране катится волна судебных исков, связанных с деятельностью тех, кого мы привычно называем сектантами. Причем иски подаются с той и с другой стороны. В общественном сознании крепнет мнение, что быть членом секты значит быть, если не потенциальным преступником, то потенциальной жертвой преступления. Заявления подобного рода звучат уже не только из Московской патриархии, но и от представителей государственной власти и правоохранительных органов. На днях прокурор столицы пообещал зачистить город от всех сектантов, в первую очередь южнокорейских. Также новые известия пишут о том, что переезд Конституционного суда в Санкт-Петербург спровоцировал в северной столице нешуточный жилищный скандал. На территории, которую власти города передали под строительство социально-бытового комплекса для судей, стоит общежитие. Теперь оно подлежит сносу. И в минувшую пятницу рабочие уже начали разбирать крышу здания. Но проблема в том, что в общежитии до сих пор живут люди, которым власти отказались предоставить новое жилье. Выселенцы запираются в своих комнатах и заявляют, что будут бороться с произволом властей до конца. Центральная публикация на первой полосе «Известий» сегодня озаглавлена «Купи себе кусочек Лондона». И говорится в ней о том, что наши самые богатые сограждане поставили абсолютный рекорд по числу купленной в Лондоне дорогой недвижимости. В 2006 году спрос на дома и квартиры стоимостью более миллиона фунтов стерлингов вырос вдвое, а всего уже более 500 тысяч россиян обживают британскую столицу.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. Четверть девятого в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 100 человек стали жертвами насилия в Ираке в понедельник. В интернете распространено заявление одного из лидеров Аль-Каиды. В Стамбуле сегодня состоятся похороны известного турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка. В Ливане оппозиция призвала население ко всеобщей забастовке. В городе Газа произошел взрыв в офисе телекомпании Аль-Арабия. Пострадавших нет. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Поиски правды из-за тюремной решетки. В чем факты и где домыслы в тех обвинениях, которые письменно предъявил Центробанку заключенный Алексей Френкель. Гости программы Александр Хандруев, бывший заместитель председателя Центробанка России, и Алексей Полухин, редактор отдела экономики «Новой газеты». Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». 8 часов 16 минут в Москве. Продолжает программу очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И вот мы ждали окончания теннисного матча у женщин в Австралии. Дождались ли мы?
Да, конечно. Американка Серена Уильямс в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии играла с Шахар Пьер из Израиля и выиграла 4-6, 6-2, 8-6. Ну и в полуфинале Сирена будет играть с Николь Вайдишевой из Чехии, которая ранее одержала победу над своей соотечественницей Люси Сафаровой 6-1, 6-4. И уже начался первый матч в мужском одиночном разряде. Там играют два американца, Марди Фиш и Энди Родик. Родик уверенно выиграл первый сет 6-2. Ну а самый интересный матч дня, несомненно, это будет встреча швейцарца Роджера Федерера с испанцем Томми Робредо. Он состоится через несколько часов. Это будет тоже матч четвертьфинала. Ну а вчера были сыграны оставшиеся матчи 1/8 финала у мужчин и у женщин. Там играли 4 представителя России и 3 вышли в четвертьфинал. Это Мария Шарапова, обыгравшая свою соотечественницу Веру Звонареву, Анна Чеквитадзе, которая взяла верх над швейцаркой Пати Шнидер, и Николай Давыденко. Он выиграл у чеха Томаша Бердиха. Кроме них, в следующий круг вышли у женщин бельгийка Ким Клейстерс и швейцарка Мартина Хингис. А у мужчин испанец Рафаэль Надаль, чилиец Фернандо Гонсалес и немец Томми Хаас. В четвертьфиналах завтра сыграют Давыденко, Хаас, Надаль, Гонсалес и у женщин Шарапова, Чеквитадзе, Хингис, Клейстерс. В Германии на чемпионате мира по гандболу среди мужских команд в понедельник завершился первый групповой этап. В группе F сборная Южной Кореи выиграла у команды Марокко 32-19, а сборная Хорватии у команды России со счетом 32-27. В итоге хорваты набрали 6 очков, россияне и корейцы по 3. Во второй групповой этап вместе с хорватами вышли россияне, так как у них лучше разность забитых и пропущенных мячей, чем у корейцев. В первом матче второго группового турнира россияне в среду встретятся с действующими чемпионами мира испанцами. Ну а теперь о программе на сегодня. В Варшаве начинается чемпионат Европы по фигурному катанию. В программе первого дня обязательный танец и короткая программа в парном катании. Очередной тур состоится в российской хоккейной суперлиге, волейбольной лиге чемпионов. Локомотив Белогорье дома сыграет с французским туром. В розыгрыше Кубка английской лиги по футболу состоится ответный полуфинальный матч Челси и Комп. Напомню, что в первой встрече была ничья 1-1. В Москве пройдут заключительные матчи группового этапа Кубка чемпионов Содружества по футболу. Досрочное участие в четвертьфинале обеспечил себе лишь молдавский Шериф. И, наконец, в Эйконзее будут сыграны партии 9-го тура шахматного супертура. Напомню, что там лидирует болгарин Виссарион Топалов, и он сегодня будет играть черными фигурами с Левоном Ароняном из Армении.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова. Сегодня Зюзинский суд Москвы продолжит рассматривать иск правительства Москвы о выселении Юлии и Михаила Прокофьевых из их частного дома в поселке Южное Бутово. На прошлом судебном заседании представители префектуры Юго-Западного округа столицы предложили семье Прокофьевых мировое соглашение. В обмен на дом и земельный участок им могут предоставить 2 однокомнатных квартиры и денежную компенсацию в чуть более 400 тысяч рублей. Прокофьевы заявляют, что вовсе не собираются уезжать из своего дома. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
За штурмом дома семьи Прокофьевых в поселке Южное Бутово, который прошлым летом инициировали московские власти, затаив дыхание, следила вся страна. Кто-то называл Прокофьевых рвачами, мол, им предлагают и квартиру, и деньги, а они ломаются, цену набивают. Кто-то им по-человечески сочувствовал. Жили на своей земле, в своем доме, а сейчас предлагают маме и взрослому сыну однокомнатную квартиру. Да и то, как домишко Прокофьевых штурмовали дюжи ОМОНовцы, напоминало кадры военной хроники. В конфликт вмешались депутаты государства Думы, члены общественной палаты, и Прокофьевых на время оставили в покое. Они продолжают жить в своем доме в поселке Южное Бутово. Сейчас московское правительство предлагает им мировое соглашение, говорит Юлия Прокофьева.
Нам московские власти на последнем заседании, вот 10 января, предложили мировое соглашение. 2 квартиры, одна по соцнайму, другая в собственность. И компенсация 413 тысяч рублей за упущенную выгоду. Если я на это не соглашусь, они шантажируют меня тем, что подадут иск о выкупе 1,5 миллиона, который составляет, что невозможно ничего купить в Москве. Мы-то ничего не просим, ни больше, ни меньше. У нас нет никакой торговли. Нас много, которые хотят именно остаться на этой земле, добиться оформления отношении земли в собственность.
Представитель межфракционного объединения «Наша столица» в Российской Госдуме Александр Закандырин в этом конфликте на стороне семьи Прокофьевых. Он говорит, раз они собственники дома, только они вправе решать, продавать его или нет. А если решат продавать, они назначают цену.
Вот я могу прийти к вам и сказать, я хочу купить вашу квартиру. Но если вам нравится жить в вашей квартире, предположим, там выросли ваши там родители, ваши деды, бабушки, вы не хотите расставаться. И собственника невозможно обязать продавать в случае, если это не нарушает какую-то основу там, государственного безопасности, конституционного строя, еще что-то. А что касается цены, ну, мне кажется, как бы, да, это вопрос договорных отношений. Сколько считает правильным оценить это собственник?
Позицию московских властей представляет спикер Мосгордумы Владимир Платонов. Я спросила его, почему все-таки семья Прокофьевых не может оставаться жить в своем доме?
Потому что этот район будет использован под застройку многоквартирными домами для решения в том числе проблем очагников. О том, что эти дома будут подлежать сносу, было известно с 80-х годов. Граждане об этом знали. Предоставляются квартиры. Некоторые люди уже успели получить квартиру, опять зарегистрироваться в этих домах и по-новому претендуют на получение квартир. У нас еще несовершенное законодательство. Есть страны, где гражданин говорит, я не уеду отсюда. Вот я свой дом оцениваю там в 100 миллионов долларов. Пока не заплатите, никуда не уеду. Этот дом оставляют, и гражданин начинает уплачивать налоги со 100 миллионов долларов, во сколько он оценил эту собственность. У нас очень либеральное законодательство. У нас такого еще пока невозможно.
Юлия Прокофьева готова отстаивать свои права до конца. Ей помогают опытные юристы и влиятельные политики. Также крепки позиции московского правительства, на стороне которого не менее профессиональные юристы и уверенность в собственной правоте. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
8:23 в Москве, и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
С чем обратиться к американцам президент Буш в своем предпоследнем докладе о положении страны? Главные претенденты на президентство объявляют о вступлении в предвыборную гонку. Большой бизнес готов выступить против всемирного потепления. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Во вторник вечером президент Буш выступит в Конгрессе со своим 7-м предпоследним ежегодным докладом о положении страны. Ожидается, что президент заявит о сравнительно новых политических приоритетах, об истории президентских обращений и о том, что может сказать президент Буш, мой коллега Ян Рунов.
По давней американской традиции, заимствованной у Англии, где с подобными речами выступали монархи, президент Соединенных Штатов в начале года выступает перед законодателями обеих палат, Сената и Палаты представителей, подводя итоги прошедшего года и, главное, определяя задачи на Новый год. Издавна эта речь произносится в конце января. Ежегодно отчитываться перед законодателями предписывает президенту Конституция, хотя в ней и не определена продолжительность и форма доклада. В свое время президенты не выступали с докладом, а рассылали текст законодателям. Как правило, тон президентского выступления носит оптимистический характер. Акцент делается на достижениях администрации в прошлом году и на планируемых достижениях в будущем. Предполагается, что Буш затронет в речи широкий спектр проблем. О положении в Ираке он будет говорить в контексте безопасности Соединенных Штатов и глобальной войны против терроризма. Он попытается вновь убедить страну в необходимости направить в Ирак еще более 20 тысяч американских солдат. По последним опросам общественного мнения, этот план поддерживают не более трети американцев. Представитель Белого дома по связи с прессой Тони Сноу сообщил о других темах, которые прозвучат в докладе. В том, что касается проблемы изменения климата, президент всегда считал наилучшим способом борьбы с загрязнением атмосферы поиски новых альтернативных и экологически чистых источников энергии, которые одновременно отвечали бы постоянным потребностям нашей экономики. Серьезной проблемой Соединенных Штатов остаются образование, нелегальная миграция, здравоохранение и медицинское страхование. Президент хочет, чтобы более 100 миллионов американцев платили меньше за медицинское страхование, а те миллионы людей, у которых вообще нет медицинских страховок, могли бы их приобрести. Мы уверены, что это достижимо. Однако осуществление планов Буша зависит от Конгресса, в котором теперь решающее большинство у демократов, и президент, как ожидается, должен продемонстрировать готовность к компромиссам. С 1966 года на речь президента-республиканца отвечает представитель Демократической партии. И наоборот, на речь Джорджа Буша ответит на этот раз сенатор-демократ из Вирджинии Джим Уэбб, сын которого служит в Ираке.
Рассказывал Ян Рунов. В В то время как Джордж Буш планирует последние крупные политические инициативы своего президентства, о намерении наследовать ему заявили потенциальные главные претенденты на пост президента. Главной новостью стало давно ожидавшееся объявление сенатора Хиллари Клинтон о готовности бороться за номинацию в президенты от Демократической партии. Рассказывает Алан Давыдов.
Каждый из новоявленных претендентов в кандидаты в президенты от своих партий старается убедить избирателей в своей неповторимости. Хиллари Клинтон заявляет о себе как об опытном политике, сенаторе, у которого, помимо прочего, есть опыт пребывания в Белом доме в качестве первой леди. Если вы упорно работаете и играете по правилам, вы можете построить хорошую жизнь для себя и своей семьи. Сенатор Барак Обама делает упор на то, что пойдет принципиально новым путем. «Меня поражает, насколько все мы истосковались по иным правилам ведения политической борьбы. Губернатор штата Аризона Билл Ричардсон считает, что электорату будет импонировать его опыт государственной службы, в том числе и в сфере международных отношений. Я был конгрессменом, послом в ООН, а также министром энергетики. На демократическом поле доминирует Хиллари. Это будет напряженное состязание, в котором примут участие много талантливых людей. Я в него вступаю для того, чтобы выиграть. Именно это я и собираюсь сделать. Хиллари – непревзойденный мастер по сбору средств. Согласно последнему опросу телекомпании CNN, ей отдают предпочтение 34% демократического электората. Следом идут сенатор Барак Обама и бывший кандидат вице-президента Джон Эдвардс, соответственно, 18 и 15%. Несмотря на афроамериканское происхождение Обамы, Клинтон вдвое опережает его по популярности среди демократически настроенных представителей этнических меньшинств. Среди республиканцев в президентской кампании лидирует герой событий 11 сентября, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, 32%, и ветеран Вьетнамской войны, сенатор Джон Маккейн, 26%. Вот что говорит Чарльз Бейерт, заместитель декана бизнес-колледжа Университета штата Калифорния в СБЕ. Впервые за много лет ни нынешний президент, ни вице-президент не выставляют свою кандидатуру. Политики спешат вскочить на подножку набирающего ход поезда предвыборной кампании, который, надо сказать, отходит от платформы раньше привычного расписания, почти за два года до выборов. Я полагаю, что нынешнее число кандидатов не предел. Какого рода сюрпризов можно ожидать от начавшейся президентской кампании? У меня нет ответа на этот вопрос. Неожиданным может оказаться прорыв вперед тех, кто пока не считается серьезными соперниками для известных политических тяжеловесов. Хотя принято считать, что, скорее всего, демократы победят в борьбе за Белый дом, сам я не думаю, что это неизбежно. Возможно, сенатор-республиканец из Канзаса Сэм Браунбек может проявить себя серьезным соперником со стороны республиканцев. По большому же счету, сюрпризов я не жду. До первых праймерис осталось 12 месяцев.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите репортаж о фильме «Память Александра Литвиненко», который послужил главной темой утренней программы, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, как вы думаете, чем закончится расследование убийства Александра Литвиненко. Мы вернемся к этому репортажу и вашим сообщениям на эту тему где-то через 2 минуты. Ну а я напоминаю, что сегодня утреннюю программу с 9 часов продолжит передача «Свобода в 9». Рядом со мной находится ведущий этой программы. Арслан Саидов. Арслан, доброе утро.
Доброе
Скажите,
утро.
Что интересное вы приготовили нашим слушателям?
Программа «Свобода в 9» будет продолжать обсуждать новые фильмы об отравлении Александра Литвиненко, показанные BBC. Свой комментарий нашей программе дал бывший резидент КГБ в Лондоне, историк советских и британских спецслужб Олег Гордеевский. Он, в частности, подверг сомнению версию британских журналистов, считающих, что Литвиненко пытались отравить дважды. Также в программе «Свобода в 9» интервью со Станиславом Дмитриевским, руководителем Общества российско-чеченской дружбы, оспаривающего в Верховном суде решение о ликвидации этой организации.
Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Я уверен, что это будет очень интересная программа. Но сейчас в Москве 8:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Курчелойском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер, 4 ранены. По предварительным данным, убит 1 боевик. Столкновение произошло неподалеку от заброшенной фермы в районе поселка Майер-Турб. Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать группу вооруженных людей. Во Владивостоке взяты под стражу 2 подозреваемых в убийстве журналиста Константина Боровко, ведущего хабаровского телеканала «Губерния». Как сообщили в прокуратуре Первореченского района Владивостока, обвинение задержанным пока не предъявлено. По данным следствия, 20 января несколько человек напали на журналиста, когда он выходил из ночного клуба. От полученных травм Бравко скончался на месте. В Стамбуле сегодня состоятся похороны известного турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка, убитого на прошлой неделе. Ожидается, что на траурной церемонии будут присутствовать тысячи людей. В Стамбуле приняты усиленные меры безопасности. Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. Накануне он прилетел в Ереван, чтобы отправиться на машине в грузинскую столицу, поскольку по решению российских властей прямое авиасообщение с Грузией было прервано. Ультранационалистическая радикальная партия Сербии заявляет, что пока останется в оппозиции. Партия Воислава Шешеля, находящегося в тюрьме Гаагского трибунала, успешнее других выступила на парламентских выборах, но не добилась абсолютного большинства. Не менее 100 человек стали жертвами насилия в Ираке в понедельник. Это самый кровавый день в стране с начала года. В США начался суд над Льюисом Либи, бывшим ближайшим помощником вице-президента Дика Чейни. Его обвиняют в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию по делу о разглашении имени оперативного сотрудника ФБР.
И несколько слов о погоде на сегодня. В столице небольшой снег, условия для гололедицы, наледи и сосулек. Максимальная температура от минус 4 до минус 6 градусов, по области от минус 4 до минус 9. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем от минус 7 до минус 9 градусов. 8:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В понедельник вечером на одном из телеканалов BBC был показан английский документальный фильм из серии «Панорама. Как отравить шпиона». Это журналистское расследование дела об убийстве Литвиненко. И в тот же вечер BBC показала и новый часовой фильм Андрея Некрасова об Александре Литвиненко «Мой друг Саша. Очень российское убийство». Юрию Векслеру, корреспонденту «Радио Свобода» в Германии, удалось побеседовать с режиссером об этой картине.
Расследование убийства Литвиненко продолжается. В сам момент появления вашего фильма...
Мне кажется, он, безусловно, находится в контексте расследования, потому что нам сказали, что где-то в середине месяца будут заявления от Скотланд-Ярда в середине января. Но они не имели места. Я знаю от Скотланд-Ярда, что они очень хотят еще раз поехать в Москву, поэтому несколько затягивается и откладывается сенсационное откровение, но... Процесс идет объективно. Работает полиция, работает общественность. Я знаю, что в английском обществе очень сильное давление на правительство и полицию высказаться по этому вопросу. Как и на телевидении есть давление. Например, я просил BBC, ну, по крайней мере, 6 недель монтажа. Это нормально. Мне были даны 3 недели на все про все. По следующей причине, что обществу нужен ответ какой-то. Если не на имена преступников, то честное, открытое обсуждение. Ведь мы, журналисты и киношники, мы тоже что-то можем. Мы, например, можем показать Сашу как человека, показать его жизнь, посмотреть ему в глаза буквально, крупным планом, что я делаю. Потому что, посмотрев ему в глаза на экране телевизора, человек, может быть, сможет дать себе ответ. А мог, например, он... кого-то шантажировать. Вот эти знаменитые заявления о том, что он собирался шантажировать кого-то, они могут быть субъективными, понимаете? Вот я, например, задавал вопрос на пресс-конференции человеку, который утверждал, а вот как по-русски это звучало, что значит шантажировать? Вот, по-русски. Потому что по-английски это можно интерпретировать по-разному. И человек замялся. Вот мог Саша шантажировать? Или он мог собирать информацию и говорить, что этих людей надо наказывать? Наказывать, не обязательно шантажировать. В обсуждении таких вещей и ответ на такие вопросы мы тоже можем давать. Посмотрите, мог этот человек шантажировать или нет. Честного человека нет, страстного человека. Может быть, он мог что-то преувеличивать, он мог быть одержимым чем-то. Но, скорее всего, он не мог планировать преступление, шантажа, прессинга какого-то. Понимаете, вот я в своем фильме концентрируюсь на его личности, на его прошлом, на его идеях, на том, честный ли он человек. Или, как многие говорят в России, просто негодяй и предатель.
Фильм Андрея Некрасова начинается вот этим фрагментом записи голоса Александра Литвиненко.
Я прошу вас, если, значит, что-то случится не только с нами тремя, а со всеми 8 сотрудниками, которые это подполковник Скрябин, Круглов, Ермолов, Бавдей, или Шабалин и Латышонок, с ними, с ихними детьми или с ихними женами что-то случится. Я прошу показать эту кассету на весь мир и сказать, что эти люди готовы исполнять заказные убийства, и возможно, по ним, кстати, никто еще не работал, и возможно, что они исполняли заказные убийства как внутри страны, так и за рубежом.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера. И в продолжении темы сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, как вы думаете, чем закончится расследование убийства Александра Литвиненко? Если в конце концов отступится Скотланд-Ярд, хотя убийство произошло на территории Англии, то дело закончится пшиком. У нас ни одно дело не раскрывается, пишут наши слушатели Майоровы. Думается, что это ничем не закончится до весны, когда потеплеет в Европе, никто уже не будет нуждаться в нашей нефти. Литвиненко нужен, чтобы Россия не соскочила с крючка, считает наш слушатель Николай Ломов. Для Британии раскрытие убийства – это дело чести, потому что это Британия, потому что все произошло на ее территории. А у нас делом чести объявили раскрытие убийства Козлова, пишет Ирина из Москвы. Очередным позором для России, считает Борис Павлович из Новочеркасска. Думаю, что дело об убийстве Литвиненко Кремль замнет, как и дело об убийстве Яндарбиева в Катаре, считает Петр Топоров из Москвы. Хочется верить, что у Скотланд-Ярда хватит смекалки понять, что он идет по ложному следу. ФСБ не стало бы возиться с полонием, слишком сложно для достижения цели. Очевидно, что это политическая провокация против России, считает наш слушатель Добрый. Расследование убийства по указке из Кремля закончится лживым докладом, надеясь на честные итоги лондонских спецслужб, написала слушательница Татьяна. Организатор и спонсор убийства Литвиненко преподает в Лондоне. Вот такое сообщение от слушателя, который не подписался. Расследование Литвиненко закончится международным позором, который уже начался, считает Руслан Бровкин. В нашей стране убийство журналистов за профессиональную деятельность не раскрывается. Вот так ответил наш слушатель Станислав Павлович. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Компьютерное моделирование движения толпы спасло жизнь паломникам. Подробнее об этом и о многих других интересных открытиях вы услышите в выпуске «Новостей науки».
Разработки немецких ученых позволили обезопасить людей, попадающих в давку во время паломничества в Мекку. В толпе мусульманских паломников в долине Мина в Саудовской Аравии ежегодно гибнут десятки людей. Специалисты из Технического университета Дрездена, изучающие движение толпы, проанализировали видеозапись маршрута паломников. Оказалось, что перемещение людей напоминает движение жидкости, когда оно становится турбулентным, то есть образующим многочисленные вихри различных размеров. В результате моделирования процессов перемещения паломников позволило разработать конкретные меры безопасности. В январе 2007 года каждый паломник двигался не произвольно, как раньше, а в соответствии с заданной схемой маршрута, что уменьшило количество жертв. Расмус Бьорк из Института Нильса Бора в Копенгагене считает, что инопланетные цивилизации не могли нас обнаружить, так как для этого требуется слишком много времени. В 1950 году нобелевский лауреат Энрико Ферми, слушая доводы коллег о том, что наша галактика изобилует жизнью, заметил: «Ну и где они в таком случае?» Теперь Бьорк предложил свой ответ на вопрос Ферми. Они могли не успеть нас найти. По его расчетам, чтобы обследовать планетные системы только 4% звезд нашей галактики, требуется около 10 миллиардов лет. Бьорк также добавляет, что поиск можно оптимизировать, исследуя только те планеты, на которых жизнь более вероятна. Офтальмологи из штата Огайо нашли вещество, изменение количества которого приводит к сухости глаза. Во время моргания по поверхности глаза распределяется слезная жидкость, состоящая из трех слоев – слизистого, водяного и липидного. Преобладающим компонентом липидного слоя слезной жидкости оказался олеомид, нарушение количества которого и может быть связано с таким заболеванием, как сухость глаз. Только в Соединенных Штатах от него страдают около 13 миллионов человек. Влияние олеомида на сухость глаз было обнаружено в результате эксперимента, в котором ученые собирали и исследовали состав секрета, выделяемого крошечными сальными железами, расположенными в хряще человеческого века около ресниц. Используя технику масс-спектроскопии, ученые смогли различить компоненты липидного слоя слезной жидкости, выделяемого этими железами.
Выпуск новостей и науки представила Ольга Орлова. 8:40 в Москве. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаев. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
На этот раз в центре внимания Валерии парламентские выборы в Сербии. У нее есть какой-то интересный комментарий по предварительным итогам.
Причем даже не один. «Известия» и «Коммерсант» комментируют итоги парламентских выборов в Сербии. В последнее время в прессе стало появляться все больше тревожных комментариев, предрекавших неизбежную ссору России с Западом из-за Косово, пишет Максим Юсин в «Известиях». Логика рассуждений такова. В ближайшие недели мировое сообщество должно определить статус мятежного края. Ясно, что сербы не будут в восторге от принятого решения. Дело неумолимо идет к независимости Косово. Москва традиционно отстаивает интересы Белграда, а значит, должна вступить в конфликт с Америкой, Германией, Великобританией, Францией, защищая в которой уже раз в истории обиженных православных братьев. Воскресные выборы в сербский парламент изменили сценарий. Большая дипломатическая война с повестки дня снимается. Мне кажется, что ссориться из-за Балкан мы с Западом не будем. Причина – исход выборов в сербский парламент. Кто эти выборы выиграл? Формально радикалы из партии Ваислава Шешеля, отбывающего срок в Гааге за военные преступления. Они набрали 28% голосов, больше, чем любой из конкурентов. По сути же, радикалы выборы проиграли. 28% – слишком мало, чтобы создать правящую коалицию. А объединяться с шешелевцами никто не захочет. Правительство сформирует без них. 4 из 6 партий, преодолевших 5-процентный барьер и пробившихся в парламент, принадлежат к другому лагерю. Называют его по-разному – демократическим, умеренным, прозападным. Скорее всего, именно эти движения и поделят между собой министерские портфели. Радикалы же как были в оппозиции, так и останутся. На выборах 21 января сербы сумели преодолеть эмоции, переступить через обиды, заглушить в себе тоску по Великой Сербии, смирившись с тем, что эту вековую мечту, наверное, никогда не удастся осуществить. И проголосовали не сердцем, а головой. Проголосовали за прагматиков, которые призывают идти в Европу, не зацикливаться на национальных мифах, не загонять себя в международную изоляцию, не вступать в безнадежную схватку со всем западным миром, с противником, которого невозможно одолеть. Жизнь-то все равно продолжается, даже если умирает вековая мечта. Воскресные выборы показали, сербские избиратели смирились с неизбежной потерей Косово. В противном случае гораздо больше людей поддержали бы радикалов с их простыми и несбыточными лозунгами «Единое и неделимое Косово в составе Сербии». И вот что пишет Геннадий Сысоев в газете «Коммерсант». Его колонка размещена под рубрикой «Цена вопроса». Чуть ли не все мировые информационные агентства сообщения об итогах сербских парламентских выборов дали под заголовком «В Сербии победили ультранационалисты». На самом деле это не так. Победу на сербских выборах одержали демократы. Причем победа эта оказалась даже больше, чем можно было ожидать. Во-первых, первое место сербских радикалов – это на самом деле их провал. Опросы давали партии гаагского узника Ваислава Шешеля, который в свое время призывал выкалывать глаза хорватам и мусульманам ржавой вилкой – 30% голосов. Сами радикалы стремились к 50, а реально рассчитывали на 40. Расчеты эти строились на том, что люди в ходе опросов боялись, мол, говорить правду о своих симпатиях. Полученные радикалами менее трети мест в парламенте – крах всех подобных расчетов. Во-вторых, в негласном соревновании Демократической партии президента Бориса Тадича и Народной коалиции премьера Ваислава Каштуницы первая одержала более чем уверенную победу. Это было не просто принципиальное соревнование между президентом и премьером. Это был спор двух различных концепций в лагере, который можно условно назвать демократическим. Концепция демократа Тадича – это безоговорочное движение Сербии вперед, в Европу. Концепция умеренного националиста Каштуницы – шаг вперед, два шага назад. Немного больше сербов выбрали более определенный курс на Европу. В-третьих, едва ли не самым главным свидетельством успеха сербских демократов стало прохождение в парламент либерально-демократического блока во главе с самым близким соратником убитого премьера Зорана Джинджича Чедовиром Явановичем.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня в течение утренней программы нас знакомила Валерия Шабаева. 9:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. Накануне он прилетел в Ереван, чтобы отправиться в грузинскую столицу на машине, поскольку по решению российских властей прямое авиасообщение с Грузией было прервано. Не менее 100 человек стали жертвами насилия в Ираке в понедельник. В интернете распространено заявление одного из лидеров Аль-Каиды. В Стамбуле сегодня состоятся похороны известного турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а продолжит утреннюю программу «Экономический обзор».
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о банке развития, предусматривающий создание в стране государственной корпорации, которая займется привлечением инвестиций для развития национальной экономики, в частности для стимулирования экспорта российских товаров. По планам она будет образована на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему Российского банка развития и Росэксимбанка. Общее количество действующих кредитных организаций в России в течение 2006 года сократилось на 64 и составило 1189, говорится в материалах Центрального банка. Из всех действующих кредитных организаций 1143 являются банками и 46 – небанковскими кредитными организациями. В том числе к началу 2007 года в стране работали 153 кредитные организации с тем или иным иностранным участием, а 52 кредитные организации полностью принадлежали иностранным инвесторам. Федеральное агентство воздушного транспорта России предлагает разработать новое правило обслуживания авиапассажиров, предусмотрев в них существенное увеличение штрафов для авиакомпаний за задержку рейсов. Сейчас в стране действуют правила, в соответствии с которыми в случае переноса авиарейса пассажир может рассчитывать на компенсацию из расчета 25 рублей за час задержки. Агентство воздушного транспорта намерено максимально приблизить размер выплат к европейским стандартам, которые составляют от 250 до 600 евро. Россия вышла на второе место в мире после Соединенных Штатов по числу прибывающих в страну мигрантов, говорится в докладе Всемирного банка. Далее в первой десятке этого списка Германия, Украина, Франция, Индия, Саудовская Аравия, Австралия, Казахстан и Польша. При этом в докладе Всемирного банка отмечается, что Россия одновременно является основным источником мигрантов. Снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2007 году на 70 тысяч баррелей в сутки, до 1 миллиона 260 тысяч баррелей, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. Таким образом, по оценке экспертов картеля, мировой спрос на нефть в нынешнем году составит примерно 85 миллионов 400 тысяч баррелей в сутки.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 52 копейки за доллар, за евро 34 рубля 40 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 29 центов. 8 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Тбилиси возвращается отозванный ранее российский посол Вячеслав Коваленко. Что изменилось в российско-грузинских отношениях? Об этом в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» размышлял писатель Александр Ибанаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Можно считать завтрашнее возвращение российского посла в Тбилиси первым шагом к российско-грузинскому примирению?
Я чрезвычайно положительно оцениваю этот шаг и думаю, мало найдется людей, которые не отнеслись бы так же. Это шаг в правильном направлении, и хочется надеяться, что будут и последующие шаги сделаны, хотя что касается решение, в общем-то, конфликтной ситуации в масштабном, серьезном смысле, то оно возможно, конечно, после решения фундаментальных причин, что ли, которые стоят за в разное время возникающими вспышками.
Сергей Грузунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола, экономического сотрудничества, главный редактор газеты «Новое русское слово», считает, что в завершившемся кризисе не было победителей.
Если
мы сейчас займемся подсчетами, кто кого победил, это значит, мы снова будем себя загонять в тупиковую ситуацию. Я имею в виду кризис в российско-грузинских отношениях, который достиг своего дна в минувшем году. Сейчас нам нужно думать не об этом. Россия сделала конкретный шаг. Посол Российской Федерации вернулся на работу в Грузию, в Тбилиси. Сейчас нужно подождать и посмотреть, что сделает в ответ Грузия. Потому что настроение, насколько мне известно, а я был совсем недавно в Тбилиси, сегодня достаточно равнодушное. Приехал российский посол, не приехал. Это формальный жест. Вот так думают члены администрации президента и правительства Грузии, с которыми я встречался и беседовал. Вчера грузинская по происхождению теннисистка, россиянка по гражданству Аня Чеквитадзе вышла практически в полуфинал Australian Open. Мы и москвичи, и тбилисцы, и все приветствовали это одинаково абсолютно. Это наша общая победа. Вот я хочу, чтобы как можно быстрее таких общих побед было как можно больше.
Правозащитник Светлана Ганушкина, председатель Комитета гражданского содействия, считает, что антигрузинская кампания не прошла бесследно для России.
Конечно, и на отношение в обществе сказалась вся эта кампания, потому что, к сожалению, у нас люди сейчас ищут виноватого, и вот этот виноватый найден. Ну, ни перед кем не извинились. И, безусловно, не отменили тех решений о выдворении, которые были приняты. И решения продолжают приниматься такие. Правда, это уже не так интенсивно, и нет специального отлова, как я понимаю. И что самое главное, это не решается судьба грузин из Абхазии, которые приехали в 92-93 году и должны были получить здесь убежище или гражданство. Так что у нас по-прежнему очень много людей приемных, и очень многим нужна помощь. И, к сожалению, мы можем оказать ее гораздо реже, чем хотелось бы.
В передаче Владимира Карамурзы «Грани времени» речь шла о современных российско-грузинских отношениях. Ну а продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о том, с какими настроениями американцы ожидают доклада президента о положении страны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш выступит сегодня вечером с докладом о положении страны перед явно скептически настроенной аудиторией. К чему будут особо прислушиваться американцы? Мой коллега Владимир Морозов провел на улицах свой ненаучный опрос.
Кампания в Ираке началась в марте 2003 года. С тех пор доля населения США, которая поддерживает правительство Джорджа Буша, постоянно сокращается. При этом сам президент по-прежнему нравится многим американцам как человек. Они считают его сильным, решительным лидером, но осуждают за упрямство. Я думаю, нам не стоило лезть в страну, которая на нас не нападала. Буш не хочет признать, что Ближний Восток – опасное место. Там они и друг друга-то ненавидят, не только нас, американцев. Я думаю, наше правительство несерьезно подошло к этой войне. Еще более решительно настроена вот эта дама. Буш просто не понимает, что делает. Ну, пошлет он туда еще 20 тысяч солдат. Капля в море. И это уже слишком поздно. Ирак вышел из-под контроля. Сегодня вот по телевизору опять сообщали, что там погибли, кажется, 12 американцев. Мы их туда на смерть посылаем. Но таких радикалов немного. Я не поддерживаю войну в Ираке. Откровенно говоря, сначала я надеялась, что мы там быстро наведем порядок. Потом надежду потеряла. Эта война должна была давно закончиться. Город Нью-Йорк постоянно голосует за демократов, и здесь трудно встретить сторонника Джорджа Буша. Хотя, по данным последних опросов, 35% американцев надеются, что дополнительный военный контингент поможет стабилизировать положение в Ираке. Я ветеран Второй мировой войны. В ту войну нас втянули, а в Ираке нам делать нечего. Я не хочу, чтобы там погибали мои дети и внуки. Мои собеседники неохотно отвечали на вопросы о других направлениях политики Джорджа Буша, которые касаются, например, энергетики или здравоохранения. Опросы показывают, 60% американцев считают, что президент-республиканец и Конгресс, в котором большинство демократов, просто не смогут договориться и работать вместе.
Это был репортаж Владимира Морозова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как выясняется, трехмесячное пребывание в наркологической клинике может стать одним из самых значимых моментов в жизни рок-звезды.
39-летний кантри-музыкант Кейт Урбан, только что выписавшийся из клиники имени Бетти Форд, признался в откровенном интернетном послании своим многочисленным поклонникам, что за 3 месяца лечения он так глубоко познал себя, что стал другим человеком. Интересно, отразится ли это на его творчестве, отличавшемся мелодичными, запоминающимися мелодиями. Его песня «Don't Shut Me Out».
Don't shut me out, maybe, baby, we should talk about it. Cause you've got your doubts, but maybe, baby, they might be unfounded. Have a little faith, you'll make it through. I'd never hesitate to talk to you. If you tell me just what's weighing on your mind, maybe it could help you sleep tonight. So don't shut me out. Don't be so proud. Don't you know that before I fall it leaves you? It'll take you down, baby, that ain't where I wanna see you. The sun will rise tomorrow, come what may, and you feel better than you do today. And in time you'll cry no more. I know, cause my heart's been there before, and here I am. When you need someone, my shoulder's yours to cry upon. And everybody now and then needs an understanding friend around. So don't shut me out. Maybe, baby, we should talk about it. Cause you've got your doubts, but maybe, baby, they might be unfounded. Listen to your heart and clear your mind, and you will find the answer every time. Every road you travel on will lead to where it is your heart's supposed.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Никита Татарский. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. Удачного вам дня.
Shut me out. Don't shut me out.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».